Доброе утро всем, счастливой субботы каждому. Для меня большое преимущество быть с вами. И тема, которая выбрана на этот съезд зимой 2021 года, «Ум, имеющий мудрость». И вчера вечером мы рассмотрели с вами использование этой фразы в 17 главе 9 стихе. Когда я посмотрел, о чем будут говорить другие спикеры, я подумал, я в другом направлении буду двигаться. Еще раз эта фраза используется в 13 главе, стих 18. Здесь говорится, здесь мудрость. И говорится дальше, сосчитай число зверя, и число это 666. И поэтому, когда мы с вами изучаем эту тему, я хочу помолиться вместе с вами, склониться для молитвы, и давайте будем просить у Бога мудрости, чтобы Он дал нам этой мудрости, дал нам мужество проповедовать эту истину. Отец Небесный, Господи, мы хотим благодарить Тебя за преимущество, которое Ты дал нам собираться здесь и поклоняться Тебе. И мы молим Тебя о мудрости, которую Ты обещал. Отче, мы молим, чтобы Ты присутствовал с нами, чтобы Дух Святой был нашим наставником, нашим другом, нашим учителем. Благодарим за то, что Ты даешь нам это обетование, просветить наши умы во имя Иисуса. Аминь. Итак, добро пожаловать не только тем, кто здесь находится, но также тем, кто смотрит нас в прямом эфире. И это большое благословение будет изучить эту тему. Название моей проповеди называется «Мудрый разум считает или рассчитывает». И, конечно же, я цитирую Откровение 13:18. «Кто имеет ум, тот сочти». «Сочти». Итак, имеющий ум считает. Итак, для вступления я хочу вернуть вас к 1960-м годам, когда произошел Второй Ватиканский собор, 60-80-е годы. Первый Ватиканский собор объявил непогрешимость Папы. И некоторые очень влиятельные римо-католики не соглашались с этим, потому что когда делаешь такой шаг, как вернуться назад? И это был очень спорный собор, но тем не менее объявили папу непогрешимым на самом деле. И римо-католическая церковь в XIX веке теряла связь с реальностью в мире, особенно с современным миром. Она дистанцировалась от науки, от протестантизма и от современности. И она заключила себя в такую безвременную, неисторическую реальность и очень мало влияния оказывала на мир. И некоторые проницательные богословы католической церкви XX века начали понимать эту проблему, и необходимо было найти решение. И когда произошел Второй Ватиканский собор, протестанты, которые говорили, что Рим никогда не изменится, были поставлены в трудное положение, потому что, ну, если папу объявили непогрешимым, то зачем еще один совет? Но цель этого совета была достичь единства не только с протестантами, но также со всеми религиями мира. И поэтому позвольте мне сделать обзор того, что начало происходить, какие перемены начали происходить во время и после Ватиканского собора. Итак, вместо григорианских напевов Римо-католическая церковь приняла музыку этого мира. Это большая перемена. До того времени, это середина XX века, Римо-католическая церковь принимала только григорианские напевы или некоторую музыку периода барокко. Если раньше католическая церковь отстаивала верховенство традиции над Писанием, теперь на Втором Ватиканском соборе они заявили, что только Слово Божье является авторитетом. И в своей литургии они начали все больше и больше использовать Библию после Второго Ватиканского собора. Вместо анафем, которые мы находим в Тридентском соборе, здесь очень много цитируется Писание, Писание, а также и меняется риторика по отношению к протестантам. И если бы я процитировал вам их документы, вы бы даже не поняли, что это Римо-католическая церковь, если, особенно если у вас восприятие Римо-католической церкви XVI века. То есть вместо того, чтобы называть еретиками протестантов, начали называть отделенными братьями. И, конечно, нужно признать, это намного лучше. Какое отношение Рима к нашей Конституции? В журнале «Католический мир» они в свое время написали, что мы не признаем Америку и их правительство. И если эта страна выживет, то она должна отвергнуть принципы реформации и принять католические принципы. Это 1871 год. А это 1987 год, 10 сентября, в Майами. Иоанн Павел II посетил Соединенные Штаты. Заметьте, что он говорит. «Я приехал, чтобы провозглашать весть о достоинстве человечества и неотъемлемые человеческие права, как пилигрим ради дела справедливости и свободы, как друг бедных, и я ищу глубокий смысл или стремлюсь к достижению смысла жизни, свободы и стремлению к счастью». То есть он цитирует нашу Конституцию, то есть он говорит на нашем языке. То есть кажется, что с этими всеми переменами, не только литургическими, но вообще в отношении Ватикана к Конституции нашей, кажется, что церковь меняется. Более того, в 2000 году была издана статья в журнале «Time», где сообщалось, что папа извинялся за поведение церкви в прошлом. В отношении к евреям они говорят, что мы просим прощения за то, что исторически мы плохо относились к людям Завета или к народу Завета. Далее, что касается папы Франциска, может быть, вы видели это видео, оно называется «Папа». Оно называется «Я верю в любовь». Можете поискать на английском «I believe in love». И видно, что тон поменялся вообще, риторика поменялась, и там другие религиозные лидеры также выступают в этом видео. И папа выступает там, и он говорит, что большинство жителей Земли считают себя верующими. Это должно привести к диалогу между религиями. Мы не должны переставать молиться и сотрудничать с теми, кто думает не так, как мы. И дальше каждый из лидеров разных религий появляется в этом клипе, и представитель буддистов говорит, что «я доверяю Будде», «я верю в Бога», говорит еврейский раввин, «я верю в Иисуса Христа», говорит католический священник, «а я верю в Бога, Аллаха», говорит представитель ислама. Далее папа продолжает. Люди думают по-разному, чувствуют по-разному, стремясь найти Бога и встретиться с Ним разными путями. И при таком многообразии религий есть только одно, что верно наверняка. «Мы все дети Божьи», он говорит. То есть нет уже риторики превосходства папства, нет, он не привлекает внимания к Петру как к главе всех церквей и папства, что папство должно быть над всеми. То есть мы здесь все равны. Это все разные пути к одному Богу. И создается впечатление, что церковь действительно меняется. Более того, в католическом новостном агентстве папа, говоря о гомосексуалистах и геях, священниках, это 12 января 2016 год, он говорит, «Кто я такой, чтобы судить, если гей ищет возможности познакомиться с Богом, я не могу судить». Так, к этим людям нужно относиться деликатно и не делать их изгоями. То есть все, что я сказал до сих пор, побуждает нас задать один вопрос, и это такой вопрос. Действительно ли церковь изменилась? Действительно ли церковь изменилась? Или же это только видимость перемен для того, чтобы достичь доминирования в мире и навязывать религиозные правила. Где найти ответ на этот вопрос? На самом деле ответ находится в стихе. Книга Откровения и стих 18. Поэтому давайте откроем этот стих. Откровение, 13 глава и стих 18. И сразу же здесь призыв к мудрости. Здесь мудрость сказана. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, или посчитай в другом переводе, ибо это число человеческое, число его 666. Итак, ответ на вопрос, действительно ли церковь изменилась, лежит в понимании этого стиха. Также в повелении сосчитать число зверя, и нужна мудрость, чтобы познать, действительно ли церковь изменилась, или она все так же пользуется той же властью, чтобы преследовать несогласных с ее догмами. Только теперь ставки намного выше, так как масштаб преследований больше не ограничен Европой, но может включать весь мир. Итак, давайте после такого вступления я сделаю вам, покажу вам план моей презентации. Мы рассмотрим уникальный вклад Урии Смита, мы рассмотрим исторические вопросы, касающиеся титула «Викариус Филидеи», мы рассмотрим также некоторые библейские вопросы с этим стихом, и затем ответим на вопрос, почему важно сосчитать это число, почему его нужно считать. Итак, Урия Смит, первое, его уникальный вклад. Есть несколько других латинских имен, которые также при подсчете дают нам 666, но Урия Смит отверг их и сфокусировался на титуле «Викариус Филидей». Когда он посчитал нумерическое значение этих слов, или этих букв, которые составляют это слово, что, в принципе, впоследствии делали адвентисты, он получил число 666. Но в нашем уроке субботней школы за 2002 год, за июнь месяц, как Декок показывает здесь, был брошен вызов этому пророческому толкованию, которое в течение 137 лет было центральным в адвентизме. Итак, мы живем сейчас время, когда есть два противоречивых толкования книги Откровения, 13 глава и стих 18. Одно толкование представляет собой «Викариус Филидей», а другое говорит о том, что это какое-то нарастание, восстание. Основывается это толкование на том, что число 666 представляется не как 666, а как три шестерки, так как человек был создан в шестой день, и он восстал против Бога, поэтому три шестерки — это интенсификация или нарастание бунта человеческого. Итак, давайте рассмотрим исторические вопросы. Итак, был брошен вызов. Вызов в чем заключался? Что нет исторической поддержки для позиции Урии Смита. На самом деле, когда Урия Смит написал комментарий на Даниила Откровения, тогда не было исторической поддержки. Поэтому вот эта идея с Викариус Филидеи, то есть это акроним VFD, это чисто сфабрикованное адвентистами толкование. Вот такое... Такой вызов был брошен нам. И когда Урия Смит действительно писал это толкование, не было достоверных исторических источников подтверждения этого. Действительно ли это точный вызов? Когда я буду объяснять это, те, кто смотрит нас по видео, я буду цитировать, и те, кто здесь находится, покажу вам книгу. Я принес только первый том, есть три тома книги. «Истина о 666. История великого отступничества». Эдвин Декок. У нас есть это в нашем книжном магазине. мнение, и если я слишком быстро буду говорить, вы можете достать себе эту книгу, и там есть компакт-диск, где есть библиография также этой книги. И нам нужно разобраться в этом вопросе, потому что когда громкий клич будет возвещаться, все возможные аргументы будут подниматься против нашего толкования, и нам нужно знать его. Действительно ли это сфабрикованное адвентистами толкование? Благодаря исследованию Декокса, и согласно его исследованию, Андреус Хелвиг еще в 17 веке, в 1600, 1612 и 1630 годах писал о том, что о римском антихристе. Хелвиг был очень интеллектуально развитым человеком, профессиональным учителем латыни, греческого языка и древнееврейского в течение 27 лет. То есть он не новичок был, а он был признан как один из самых эрудированных людей в Европе. И он цитирует несколько титулов Папы Римского, но он в основном подчеркивал «викариус филидеи», и никто до Хельвига не упоминал, что это имя играет такую важную роль. Это на 53-й странице книги Эдвина Декока. Но вот здесь, те, кто видит слайд, вы видите, как он все это объяснял. Хелвиг еще это объяснял. Вы, наверное, изучали римские цифры, если только вы не слишком молоды, может быть, сейчас уже не изучают римские цифры, но в римском алфавите буква имеет цифровое значение. V означает 5, I означает 1, C означает 100, ну и так далее. Если все это подсчитать, D это 500, то получается вместе 666. Некоторые буквы не имеют цифровых значений. И Хелвиг очень точно подсчитал все это, и это объясняло также и действия Папы Римского. К тому же это время, это имя или этот титул не был дан ему врагами, оно не было андиозным каким-то или мерзким. Наоборот, оно считалось почетным, говорит Декок на 55-й странице. Хелвиг также объединил викариус Кристи с контекстом Матфея 16:16, где Петр говорит, что «Ты Христос, Сын Бога Живого». И на латыни это говорится так «Tu es Christus Filius Dei Vivi». Очевидно, что это титул, который подчеркивает божественность Иисуса Христа. И далее мы движемся. Есть еще одно доказательство здесь. Итак, Хелвиг, публикация Хелвига в 17 веке. Также Декокс, исследователи его также обнаружили, что даже Фрум не обнаружил. Фрум направлял своих людей и сам ездил в самые лучшие библиотеки в США и в Европе. И он не обнаружил то, что я вам скажу сейчас, и то, что Декок и его команда исследователей, благодаря тому, что они жили уже в эпоху интернета, смогли найти. Интернет стал огромным благословением в этом плане, потому что Декок сам не смог бы найти эти доказательства, стопроцентное доказательство. Хотя Урия Смит не давал исторических доказательств того викариус Филидеи, но Декокс и его команда нашли 96, в основном протестантских, неадвентистских публикаций 18 и 19 столетий, которые упоминают викариус Филидеи как титул папы, и большинство из этих публикаций приравнивают викариус Филидеи к числу 666. Итак, это все упоминается в его книге. Дальше мы пойдем. Еще один вызов, исторический вызов. Викариус Филидеи – это неофициальный титул, потому что он находится в документе «Подарок Константина» или «Дар Константина», и этот документ поддельный. И так как это сфабрикованный документ или не настоящий документ, это не может быть настоящий титул его или официальный титул. Вот такой вызов. Хорошо, давайте немножко поговорим о даре Константина. Это документ, в котором викариус Филидеи упоминается. Этот документ был сфабрикован в папстве в середине 18-го столетия. И дар... Как раз это, в этом документе Хельвиг нашел упоминание викариус Филидеи. И вот здесь цитируется из этого документа дара викариус Филидеи. Здесь говорит, когда блаженный Петр рассматривается как викар или наместник Бога на земле, как блаженный Петр считается представителем Бога на земле, так и понтифик, который является представителем из рода апостолов, должен получить империю, власть выше, чем земные императоры. Ну, нужно признать, что неплохо они писали, конечно. Профессионально. И так вот в этом даре Константина это написано. Хорошо, а как эти сфабрикованные документы появились? Где-то за полтора века до 8 века папство было гонимо. Гонимо особенно ломбардами. И для них все складывалось нехорошо. Никакой власти не было, никакого превосходства. Наоборот, их гнали и обложили данью. И вот что, на что ссылается этот документ. Считается, что император Константин передал всю свою империю папе Сильвестру, который крестил его и исцелил от проказа в IV веке. Папа Стивен или Стефан в 8 веке понес этот документ во Францию, чтобы убедить французов или франков, что их земли принадлежат папству. То есть это огромнейшее воровство, которое только знает история. И вот когда они пришли через Альпы, это... Они несли с собой эти документы, сфабрикованные документы. Я хочу прочитать немного из книги Де Кока, который не только замечательный ученый, но и также отличный писатель. Я хочу, чтобы вы прочувствовали, что произошло при этой встрече, когда папа и его посланники встретились с Пипимом, по-моему, Пипином. Он говорит в первом томе, страница 244. В отчаянии папа не уважал ни истину, ни здравый смысл. Они передали королю и показали второй документ. Послание золотыми буквами на прекрасном материале, якобы написанное самим апостолом Петром на небе. И это был призыв вмешаться в франков и спасти римлян от их врагов, а вместо этого предлагающего им вечную жизнь на небе. И начиналось это с такими словами. «Петр, избранный апостол Иисусом Христом, любимому сыну, царю Пипину, и его армии, его епископам, монахам и всему народу». Конец цитаты. Декок продолжает. «Этот документ был написан самим Петром», — заверял папа. И он даже поклялся, что это подпись его на документе стоит. И далее франки, хотя были ограничены в образовании, не были глупцами и задали прямые вопросы. Пипин хотел знать, каким образом это письмо с небес на землю опустилось. Но секретарь папы уже имел ответ. «Блаженный Петр лично сошел с неба и передал письмо своему преемнику, папе римскому». Декок дальше приходит к выводу, что хотя он технически совершал измену своим византийским господам, в конце концов, армии франков стали на его сторону, и дальше произошел дар Пипина. После VIII века, позже, Карл Великий удвоил папские территории или папские земли, и дальше он объясняет, как это все произошло. В 1440 году очень мужественный итальянец Лоренцо Валло написал труд, который отвергал этот документ и этот дар Константина и говорил об обмане. Викариус Филидей также упоминается в декрете Грациана, который появляется в 1140 году. И Декок на 56 главе говорит, что в течение многих веков этот декрет переписывался, а после Гутенберга, то есть который печатный станок изобрел, этот документ печатался снова и снова, издавался снова и снова. Итак, действительно ли Римо-католическая церковь использовала этот официальный титул «Викариус Филидей»? В третьем томе, 271-я страница, он говорит, когда европейские авторы переходили на свои языки, титул «Викариус Филидей» теперь начал звучать на испанском, французском, португальском, немецком и английском. А он встречается во многих текстах на протяжении 400 лет. В приложении втором своей трилогии Декок указывает на то, что католические документы в течение более тысячи лет содержат титул «Викариус Филидей». Это можно встретить в декрете Гратиана, католическом каноне и в Британском музее. Есть 7 изданий кода канонического закона с 1591 по 1879 год, который содержит в себе титул «Викариус Филидеи». Затем в 43 изданиях Грацианского декретума с 1471 по 1890 год. В 20-м столетии папа Павел VI сам себя называл «Викариус Филидеи». И также у меня эта книга есть дома, Джона Робинса, «Экклезиастская мегаломания». В 1999 году Джон Робертс, который имел докторскую степень в политической философии, он говорит, после того, как через 500 лет была, тот итальянец отверг дар Константина, новые императоры Рима заявляли о том, что они обладают этой властью, и сказано, что Робинс говорит, нигде автор не находил признания со стороны папства, что дар Константина — это сфабрикованный документ. Если читатель знает об этом, сообщите автору. Эдвин Декок также ждет такого признания от понтифика. Ему уже 90 лет. Я вчера говорил с ним, и он говорит, что никто к нему не обращался. Ничего, ноль, никто не обращался. Итак, по сути говоря, Викариус Филидей, использовался ли этот титул официально католической церковью? Герард Дамстигт из Эндрюсского университета, профессор на пенсии, говорит, имя считается или титул считается официальным, когда встречается в официальных документах. А дар Константина считается официальным документом католической церкви? Конечно. Изданный и поддерживающийся папой, он в течение веков считался официальным документом в папской стратегии доказать монаршую власть папы. Итак, а как насчет той идеи, что это сфабрикованный документ? Должны ли мы отказываться от того, что это сфабрикованный документ? Послушайте такую иллюстрацию. При совершении преступления все равно грабитель банка использовал настоящий пистолет или пластиковый пистолет. Подумайте над этим. Хорошо, еще один исторический момент. Нет тиары, на которой написано «Викариус Фили Дей», поэтому «Викариус Фили Дей» — это не официальный титул, это только фабрикация. Как мы уже выяснили, это абсолютно несерьезный аргумент. Потому что католики снова и снова в своих официальных документах заявляли, что это официальный титул. Поэтому здесь нечего говорить, друзья. Хорошо, теперь библейские проблемы. Действительно ли книга Откровения 13, глава 18 стих использует число 666 или просто три раза цифру 6? То есть значит ли это число 6 три раза, цифра 6 три раза, или там имеется в виду 666? Что говорят данные? Опять же, я надеюсь, что те, кто нас слушают, видят сейчас слайд, потому что здесь техническая информация. И я хочу показать вам язык оригинала, и я буду переводить вам. Во второй части стиха, где говорится, что число его 666, содержит слова на греческом «all arithmos». «Арифмос» — это отсюда арифметика пошла, то есть это числа. И также сказано, что число его, и дальше мы находим три греческие буквы. «Хи», «Пси», и это не «сигма», это стигма. Здесь нет никакого подвоха. Это не сигма, это стигма. Хорошо. Эти буквы встречаются в большей части из 5000 греческих манускриптов. И также в некоторых манускриптах еще 3 века, которые включают в себя большую часть книги Откровения, а также в Received текст, из которого был перевод короля Иакова Эразмом. То есть очень часто именно эти три буквы встречаются в манускриптах. Вы можете подумать, ага, имеющий ум, сочти. Тут уже сочтено, потому что вы на английском или русском читаете. Но если бы вы читали на греческом, вам нужно было бы считать, потому что буквами написано. В книге Откровения в греческом языке можно написать слова 144, например, в 7 главе, как мы бы написали их. Но чаще всего в рукописях нету числа 144 тысячи. Там есть три греческие буквы «ро», «му» и «дельта». И затем слово «хилиадес» или «тысяч». И затем нечто подобное в книге Откровения 7.5. 7 глава, 5 стих, и в следующих стихах сказано 12 тысяч запечатлено из такого колена, 12 тысяч из такого колена. И вместо того, чтобы писать слово «довика», в некоторых рукописях оно есть, но в большинстве рукописей есть только две греческие буквы «йота» и «вита». Хорошо, я был в интернете, гулял по интернету вчера, и я зашел на сайт greece.com, и, кстати говоря, я грек, и на этом научном сайте, и они пытаются привлечь туристов в эту прекрасную страну, я не сомневаюсь, что это прекрасная страна. И у них есть вот это объяснение, что означают греческие буквы и как они представляют собой также цифры. И я хочу, чтобы вы посмотрели еще раз. И я прошу прощения, у меня не было возможности подчеркнуть, но если вы слева посмотрите число 6, там используется греческое слово «хи», и оно означает 600. И рядом с ним вы видите «пси», оно означает 60. И затем рядом с ним есть слово, буква «стигма». Звучит она как «вау», и она означает «6». И когда я смотрю на книгу Откровения 13:18, зачем я смотрю, ага, что это значит? Рова там сверху. И ро означает 100, значит, посередине му означает 40, и 4 дельта. 144 — это ро, му, дельта. И затем йота и бета. Если вы посмотрите, что означает. Йота — это 10, а бета означает 2. 10 и 2. Итак, греческие буквы «хи», «пси» и «стигма». «Стигма» была взята у Дегама. Ну, это можно узнать из Википедии Дегама. Там говорится о том, что Дегама или «стигма» — это древняя буква, которая раньше означала «вау», но затем она не использовалась, хотя она осталась как цифра 6. Как нумерическая буква. Итак, еврейский, греческий и латынь, в этих языках буквы имеют также и цифровое значение. И все это есть в греческих манускриптах. Если вы показали Иоанну, если вы ему показали цифры, вот эти индийские и арабские цифры, 666, он бы понятия не имел, что это значит. Нигде древние авторы, как Иоанн, не находили этих цифр, потому что они появились позже. Они использовали алфавит, и поэтому современное написание числа 6 три раза было бы совсем неуместно для них, они бы ничего не поняли. В древности и во время Средневековья в Западной Европе римские цифры были не только сильно распространены, но это был единственный метод записи цифр до появления индийских и арабских цифр где-то в 13 веке. Итак, возвращаясь к вопросу, книга Откровения 13:18 использует цифру 6 три раза, или это 666? То есть совсем неверно на основании этого текста говорить, что в книге Откровения 13:18 упоминается три шестерки, что цифра 6 используется три раза. Совсем не так. Мы находим здесь три разные буквы, которые нужно сосчитать, подсчитать, то есть 600 плюс 60 плюс 6, можно так сказать. И то же самое в 7 главе книги Откровения. Нужно сосчитать это число. Это не цифра 6, которая используется три раза. Число 6, которое используется три раза, это пришло из философии идеализма. Есть такое богословское направление — идеализм. Это все из греческой философии, из неоплатонизма. Здесь числу 6 приписывается значение, что это человеческое число. Это принцип идеализма. То есть, когда используется принцип идеализма при толковании Библии, он все делает универсальным, и тогда ничего конкретного не остается. Вот это принцип идеализма. Этот метод еще во 2-3 веке предложил Ориген, и Вильям Ши сказал о том, что этот метод толкования Библии — это как восковые фигуры, нос можно в одну сторону повернуть, в другую, и в конце концов ничего конкретного не останется. Итак, идеалисты толкуют число 666, что как число человеческое в общем. Так как человек появился в шестой день, то все же человеческое несовершенно, и поэтому представляет собой... 666 — это означает усиление человеческого бунта. Вот все, что это означает. Итак, еще один библейский вопрос давайте поднимем. Число зверя — это синоним начертания зверя и образа зверя, или есть различие между числом, именем и начертанием? Опять же, все ли это синонимы или это разные понятия? Когда мы читаем версию короля Якова, нового короля Якова или перевод Янга, здесь говорится так: начертание или имя зверя, или число имени его. То есть здесь говорится о том, что это не синонимы. Но, когда читаешь более новые переводы, и даже РСВ, НРСВ, новый международный перевод и так далее, здесь все это употребляется как синонимы. Почему это важно? Те, кто настаивает на том, что начертание зверя — это, по сути, то же, что и число зверя, говорят о том, что воскресение — это не начертание зверя. Как эта логика развивается? Если 666 не представляет официальный титул представителя Сына Божьего, указывающий на папство, но вместо этого означает усиление восстания, тогда Римо-католическая церковь не является зверем, а воскресение, конечно же, не является начертанием зверя. Еще один библейский вопрос здесь. Некоторые заявляют, что имя Эллен Уайт тоже можно посчитать, и выйдет 666. Поэтому нам лучше не использовать ее имя. Да, действительно, некоторые апологеты католические в конце 19-го, начале 20 века делали такой подсчет. И вот как они считали. Эллен есть Гулд Уайт. Две L означает 50, два раза по 50, потом U — это 5, G и O не имеют цифрового значения, U означает 5, L — 50, D — это 500, затем W — 10, H — 0, I — 1, и T — E — тоже 0, и получается 666. Но есть проблемы с таким подсчетом, не только на основании того, правильно ли они посчитали римские цифры, но есть много других принципов, которые игнорируются здесь. Прежде всего, J и W нет в римском алфавите. Они сравняли его как U, U, V и W. Все имеют одно значение — 5. W — это двойное U, то есть 10 получается. Ну, какие другие принципы? Вы можете свое имя посчитать, и, может быть, мое имя тоже означает 666. Может быть, вы в эпицентре проблемы, может быть, о вас говорит книга Откровения 13.18. Давайте посмотрим на важные принципы толкования. Имена означают также титулы. Откровение 13.17 говорит о имени зверя. Откровение 19.13 и 16 сказано, что имя его Слово Божье. И на его бедре написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Это имя означает титул также. Поэтому есть библейская поддержка, что имя — это титул также. Это означает, что никакие штрих-коды или банковские номера или идентификационные коды и не могут представлять 666. Это может касаться только папы, говорит Де Кок, потому что он не просто человек, какой-то конкретный человек, но якобы через апостольскую преемственность является реинкарнированным Петром всякий раз. И вот здесь как раз и говорилось в Даре, где говорилось, что блаженный Петр является представителем Бога на земле, так и понтифик, который является представитель из того же звена апостолов, поэтому не должен ли он быть выше, чем даже земные власти. И поэтому вот папа занимает такое положение. Матфея 16:18 говорится: «Ты, Петр, и на сём камне я построю церковь мою». И всякий понтифик с тех пор заявлял о том, что он является этим апостолом. И, по сути, все они носили один титул, и нет никакой разницы между ними. Второе еще есть. Есть непосредственный контекст книги Откровения 13:18. «Вот мудрость — это число зверя». ибо это число человеческое. То есть нельзя разделить число человека от число зверя. Понимаете? Поэтому не переживайте, что если буквы вашего имени тоже при сложении дадут число 666. Третье. Это должно быть латинское имя, по крайней мере. Латынь упоминается в Новом Завете, потому что когда Иисуса распяли, то написали на греческом, на еврейском и на латыни также. И латынь, я изучал литургию, латынь — это официальный язык католической церкви. Практически все их документы написаны на латыни. Большую часть истории латынь была официальным языком католической церкви. И это не касается какого-то отдельного папы. 263 папы было, но все они носили один титул. Четвертое доказательство. Это должно быть название титула. Книга Откровения 13 говорит, упоминает разные имена, но в конце упоминает, что только одно имя, связанное с числом 666. Есть много титулов. Викариус Кристи, например, Ромус, Понтификус Максимус и так далее. В отличие от других титулов, Викариус Филидеи это было изобретение папское, и никто на себя не брал этот титул другой. Это должно быть богохульное имя также. В книге Откровения 13.1 говорится о богохульных именах. В книге Откровения 13.6 сказано, что он хулит имя Бога. Викариус Филидей — это конкретное богохульное имя. Шестое, оно должно пребывать в веках, то есть никто так долго не живет. В книге Откровения 13.5 сказано, что 42 месяца он будет жить, или 1260 лет. У нас нет времени на то, чтобы объяснять этот библейский принцип. Впервые встречается этот титул в 8 веке в Даре Константина, и он стал частью католических документов. Папа Григорий XIII, 1572-1585 год, объявил канонический закон, Corpus Iuris Canonici, непогрешимым. В латинских публикациях этот титул упоминается более чем 1200 лет. Седьмое. Он должен теологически характеризовать папство. Филиус Дей, Сын Божий, это очень святой титул. Викариус Филидей — это синоним, по сути, антихриста. Почему? Потому что «анти» в греческом означает не только «против», но также «вместо». А викариус — это наместник, то есть викариус филидей — это эксклюзивный папский титул, который не касался больше никого людей, церковных из людей, церковных или светских. То же касается и викариус Кристи. То есть это указывает на божественность. Папа Бенедикт XVI, что титул «Сын Божий» объединил Иисуса с естеством божественным. Итак, в завершении, почему Бог хочет, чтобы мы сочли это число? Потому что титул этот связан с двумя вещами. Первое — это религиозным превосходством папства. И, кстати говоря, вот эта идея о том, что Петр имеет верховенство, началась только после 8 века. Вы не найдете в трудах ранних отцов церкви этой идеи. И это было сделано для того, чтобы установить религиозное превосходство папства, а также развить политическое и экономическое верховенство. И это было сделано с помощью сфабрикованного документа, и Римо-католическая церковь никогда не признавала дар Константина подлогом. То есть зверь объявляет себя христианским. Опять же, я хочу сказать то, что другой спикер говорил, что есть много замечательных христиан в этой церкви, которых Бог признает как своих детей, и он говорит: «Выйди из нее, народ мой». Я хочу, чтобы это было ясно. То есть зверь объявляет себя христианским и обольщает весь мир. Весь мир дивится, глядя за зверем. Дивится или удивляется – это то, что люди делают, когда видят чудо. То есть здесь говорится о том факте, что его притязание подкрепляется чудесами. Бог хочет, чтобы наша вера полагалась на или основывалась на истине, а не на чудесах. И это говорит о том, что зверь является не спасителем мира, а Божьим врагом. Это пророчество указывает на то, что несмотря на извинения за времена прошлые, которые совершили ужасные преступления, несмотря на то, что папа говорит сегодня, кто я такой, чтобы судить относительно геев, священников и гомосексуалистов, несмотря на то, что вроде бы он принимает все, что все религии верят в одного Бога, несмотря на такие видео с папой римским, когда он говорит: «Я верю в любовь», и он говорит, что все религии ведут к одному Богу, и все, мы вроде бы можем жить все мирно, и что церковь стала безобидной, как агнец. Несмотря на заявление о религиозной свободе в 20-21 веке, если сочесть это число или сосчитать это число зверя, это доказывает то, что это эта церковь, и она не изменилась. И она не отступила от сфабрикованных документов, она не опровергла их и не отказалась от них. Церковь прошлого и церковь настоящего, церковь будущего объясняется здесь. И это указывает на то, что она смогла накопить огромную политическую и экономическую силу благодаря подлогу. И этот подлог всемирного масштаба. И она хочет сделать еще больше. Когда мы сосчитаем число зверя, мы понимаем, что Римо-католическая церковь считает себя верховной над всеми религиями мира, несмотря на то, что папа говорит в видео. И он заявляет, что это нравственный голос, арбитр в мировой политике и экономике. Оно влияет на распределение мировых ресурсов. Но все это великое обольщение. Титул, или тема, вернее, нашего съезда зимнего 2021 года – «Ум, имеющий мудрость». И поэтому я хочу еще раз представить вам этот текст Откровения 13:18. Здесь мудрость. «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». Иисус сказал: «Мудрый построит свой дом на скале». На скале имеется в виду на Христе, а не на папах римских, как они заявляют. Пусть же Господь даст каждому из нас мудрость. Пусть Он прольет свет, чтобы Он осветил Его Слово, чтобы мы глубже и шире поняли, и чтобы мы исполнились уверенностью в Слове Божьем, когда будут присутствовать чудеса в будущем. Пусть Он сделает это. Это наша молитва. Помолимся. Отец Небесный, благодарим за призвание к мудрости. Помоги нам стремиться к ней. Во имя Иисуса просим. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.